эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Почему премьер-министр Грузии продолжает говорить о рисках открытия второго фронта?» Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания на этой неделе повторил месседж грузинского премьера о возможном открытии второго фронта. Как грузинская власть намерена выстраивать отношения с Москвой после выдачи ордера на арест Владимира Путина? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. Украина пока не может перейти в контрнаступление и начать освобождение оккупированных территорий из-за нехватки вооружений и боеприпасов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью одному из японских изданий. Он отметил, что ситуация на востоке страны остается сложной. Российские силы ежедневно используют втрое больше боеприпасов, чем вооруженные силы Украины. Зеленский подчеркнул, что Украине необходима дополнительная поддержка союзников, в том числе боеприпасы и истребители. За минувшие сутки в результате российских обстрелов в Украине по предварительным данным погибли 16 мирных жителей, 59 человек были ранены, сообщает Military Media Center. По его данным, обстрелам из различных видов вооружений подверглись 119 населенных пунктов в 8 областях страны. Поражены 63 объекта инфраструктуры. Украинский авиазавод «Мотор Сич» сотрудничал с иранскими подсанкционными компаниями и продавал им продукцию двойного назначения. Часть оборудования используется Россией в войне против Украины. Об этом говорится в расследовании проекта украинской службы «Радио Свобода. Схема». Журналисты изучили копии документов, изъятых у руководителя «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Украина подозревает его в незаконной поставке товаров для российской авиации. О задержании Богуслаева стало известно 22 октября. По делу также задержан начальник департамента внешней экономической деятельности компании Олег Дзюба. Бизнесменов подозревают в коллаборационизме и пособничестве стране-агрессору. Суд в Киеве арестовал их на 2 месяца. В Риге проходит антивоенная конференция форума «Свободной России». Представители российской оппозиции, среди прочего, обсуждают вопросы помощи украинским беженцам и российским политэмигрантам. По словам организаторов, главная цель мероприятия – выработать способы противодействия российской военной агрессии и объединить все силы для скорейшей победы Украины в войне. Участники также планируют выработать реалистичный сценарий восстановления свободы и демократии в послевоенной России. По видеосвязи к собравшимся обратилась бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Она назвала конференцию невероятно важной для борьбы за демократию. Напомним, форум «Свободная Россия» был создан в 2016 году политиком и бывшим чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым и бывшим исполнительным директором российского демократического движения «Солидарность» Иваном Тюриным. Конференция проходила 2 раза в год в Вильнюсе. На ней встречались представители российской оппозиции. Председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин предложил запретить деятельность на территории России Международного уголовного суда в Гааге и ввести ответственность за содействие и поддержку ему. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Володин сослался на закон о защите военнослужащих, принятый в США в 2002 году, согласно которому ни один американский гражданин не может быть арестован или задержан по ордеру МУС. Закон также разрешает США применять военную силу для освобождения любого американца, который окажется в руках суда в Гааге. Из-за этого пункта правозащитная организация Human Rights Watch назвала его законом о вторжении в Гаагу. Володин также отметил, что необходимо наделить президента России правом, цитата, «на любые действия для защиты наших граждан в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам Конституции России». Напомним, Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест Путина. МУС подозревает его в причастности к насильственной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. В Кремле решение МУС назвали возмутительным. Напомнив, что Россия не признает юрисдикцию этого суда, сам Путин решение никак не комментировал.
Эхо Кавказа. Новости.
Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания подписали соглашение о намерениях создать объединенные военно-воздушные силы. Вместе северные страны будут эксплуатировать 250 истребителей, а также системы противовоздушной обороны и разведки. Командующий ВВС Дании генерал-майор Ян Дам сообщил агентству Рейтер, что такое решение принято на фоне войны России в Украине. Северные страны будут сотрудничать, в том числе, чтобы противостоять возможной российской агрессии. Соглашение было подписано на военной базе «Рамштайн» в Германии. При подписании присутствовал командующий военно-воздушными силами НАТО генерал Джеймс Хекер. Сегодня утром председатель Европейского совета Шарль Мишель провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает радио «Азат-Утюн». Цитата: «Мы обсудили ситуацию на месте. Я подчеркнул готовность Евросоюза помогать процессу урегулирования между их странами, способствовать диалогу и миру в регионе», написал Шарль Мишель в Твиттере. Согласно пресс-релизу аппарата премьер-министра Армении, Пашинян и Мишель в ходе телефонного разговора обсудили, цитата, «продолжающуюся критическую ситуацию, сложившуюся в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора», конец цитаты. Пашинян выразил обеспокоенность, цитата, «в связи со все более агрессивной риторикой и провокационными действиями Азербайджана в последнее время, которые препятствуют усилиям по достижению стабильности и мира», конец цитаты. Баку пока не обнародовал сообщение о телефонном разговоре и никак его не комментировал. Двукратная чемпионка Грузии по тхэквондо, 16-летняя Саломе Кинчашвили, ставшая символом мартовских протестов, отказывается от стипендии директора Национальной парламентской библиотеки Георгия Кикилидзе. Старшей сестрой девушки оказалась Софья Кинчашвили, которая в 2021 году обвинила директора библиотеки в сексуальных домогательствах. В интервью Нетгазете она утверждала, что Кикилидзе систематически просил ее присылать фото в обнаженном виде, в том числе, когда она была беременна. 2 года назад обвинения в домогательствах против Кикилидзе выдвинули сразу несколько женщин. Ни в одном из случаев дело не дошло до суда. Сам Кикилидзе тогда отрицал какие-либо насильственные действия со своей стороны, говорил, что это был просто флирт. Софья Кинчашвили написала, что такой человек, как Кикилидзе, не имеет морального права присуждать стипендию имени национального героя Грузии Маро Макашвили. Она цитирует слова своей младшей сестры, что ей не нужны такие деньги. В Цхинвале сегодня прошла пресс-конференция президента самопровозглашенной республики Алана Гаглоева. Комментируя отношения с Россией, он в частности сказал, цитата, «спустя 15 лет после признания независимости Южной Осетии со стороны Российской Федерации процесс взаимодействия идет по нарастающей», конец цитаты. Он подчеркнул, что Россия – это исторический выбор Южной Осетии, которая строит и будет строить свои отношения с главным стратегическим партнером. Югоостенский президент также анонсировал кадровые изменения в органах власти. По словам Гаглоева, они произойдут не только в министерствах, но и в ведомствах в ближайшее время. Цитата, новому правительству приходится исправлять те ошибки, которые были допущены ранее. Решение принимается по результатам проверки Счетной палаты России. Конец цитаты, сказал он. О расследовании резонансного дела Инала Джабиева югоостенский президент сказал, что в настоящее время проводится ознакомление с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано в суд. Цитата, предварительное расследование дела завершено. По его материалам к ответственности будут привлечены все виновные. Конец цитаты, отметил Гаглоев. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа, у микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили на этой неделе выступил в парламенте с докладом по вопросам национальной безопасности. Основная его часть была посвящена критике оппонентов. Гарибашвили вновь говорил о рисках открытия второго фронта и попытках свержения власти в стране. Сергей Бригвадзе следил за выступлением Иракли Гарибашвили в парламенте.
«Сегодня наша страна не является членом Евросоюза или НАТО. У нас нет никаких гарантий безопасности, и 20% территории оккупированы ядерной державой номер один», ссылаясь на желание предоставить максимум информации населению, заявил премьер-министр. Выступая перед депутатами, Ираклий Гарибашвили вновь держал пространную речь о существовании заговора, плана по открытию второго фронта и даже украинизации государства. По мнению премьера, ключевую роль в этом плане в 2021 году должен был сыграть экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
«По его наивным расчетам должна была быть революция, кровопролитие, свержение правительства насильственным путем, срыв выборов. Этот период как раз совпадает с тем периодом, когда уже начались разговоры, и у нас была информация от наших партнеров о том, что в ноябре или декабре должна была начаться война в Украине, которая была отложена на несколько месяцев из-за так называемой продолжавшейся коммуникации между Россией и Западом. Я не случайно упомянул этот период, он совпадает с приездом Саакашвили, с намерением свергнуть власть, организовать переворот и революцию. Если связать это с заявленной через несколько месяцев украинским правительством целью и его действиями, то становится ясно, что их задачей было открытие второго фронта в Грузии. Я думаю, ни у одного разумного человека не возникнет сомнений и вопросов в том, что цель приезда Саакашвили была в том, чтобы подготовить почву для начала войны в Грузии. Конечно, этот план провалился, внутренние и внешние враги нашей страны проиграли».
Еще до выступления Гарибашвили представители части оппозиции сообщили журналистам, что не надеются и не ожидают от премьера доклада по существу, то есть по теме, касающейся национальной безопасности. И действительно, почти 40 минут своей речи глава правительства посвятил нападкам на оппонентов, при этом ни разу не упомянув Российскую Федерацию как страну, оккупировавшую 20% территории Грузии, сказал член партии «За Грузию» Бека Лилуашвили.
Большой вызов, ядерная держава номер один, враг, господин Ирак, и Российская Федерация враг. Вы фантастически выполнили свою функцию. Картину войны вы обрисовали так, что углубили страхи грузинского общества. Это как заявление Симоньян, звучащее с пропагандистских российских телеканалов о полете ракет в направлении Тбилиси. Вот эту функцию вы сейчас выполнили. Говорили как о радикалах и экстремистах, о молодых людях, которые мирно стояли на проспекте Руставели и выражали протест ради будущего собственной страны. Усиление страхов, разжигание противостояния в обществе, риторика, основанная на этих мотивах, всегда будет делом России в этой стране.
Гарибашвили обвинил оппозицию в попытке настроить общество против правительства и в пример привел мартовские митинги, что, по мнению премьера, одна из попыток оппонентов увести государство с европейского пути. При этом он напомнил, что именно при правительстве грузинской мечты страна добилась свободного передвижения в Европу, были оформлены соглашения об ассоциации и свободной торговле, да и в последние месяцы власти не жалели сил и сделали все возможное для реализации рекомендаций по предоставлению Грузии статуса кандидата в Евросоюз, утверждает Гарибашвили. А радикальная оппозиция отказывалась сотрудничать в этом направлении. Более того, активно использовала лоббистов-покровителей в Брюсселе, чтобы страна не получила статус, говорит премьер. Оппозиционные депутаты отказывались от участия в рабочем процессе по выполнению рекомендаций, а тем временем усиливалась поляризация, заявил глава правительства.
Я хочу публично озвучить наш ответ, которым я открыто поделился с нашими европейскими партнерами. Если Европа, депутаты Европарламента и наши европейские коллеги действительно хотят покончить с поляризацией, они должны предоставить Грузии статус кандидата. Это снимет все вопросы, все спекуляции. Они, оппозиция, прекратят свои деструктивные радикальные действия. И у нашей экстремистской оппозиции не останется никаких оснований обвинять наше правительство.
Лидер республиканской партии, депутат Хатуна Самнидзе, напомнила премьеру, что именно он и его однопартийцы всячески пытаются дискредитировать оппозицию, называя ее представителей шпионами, агентами и пятой колонны, что совершенно не способствует процессу деполяризации. Более того, представители грузинской мечты в своих нападках на критиков уже давно вышли за пределы государства.
Для деполяризации и безопасности этой страны в первую очередь нужна поддержка наших западных партнеров, а не нападки на этих людей и разговоры о том, что якобы они не наши друзья. Это попытка развернуть страну в другом направлении, и такое предупреждение сделала и госпожа министр иностранных дел Германии. Она подчеркнула, что наш народ заслуживает статуса, и страна получит его. Но для этого необходимо не только выполнение 12 пунктов, а правильное видение политических процессов, что означает четкие посылы, что мы на стороне цивилизованного мира, на стороне Украины, что спасение государства заключается в открытой поддержке наших партнеров, а не в развороте к ним спиной, что, к сожалению, вы сейчас и делаете.
Так и прошло выступление Гарибашвили в режиме взаимных обвинений. Оппозиция, вызвавшая в парламент премьера, так и не услышала ответы на основные вопросы, которые еще в январе текущего года отправила ему. Касались они необходимости обновить основополагающие концептуальные документы в сфере национальной безопасности, документ об оценке угроз и стратегию национальной обороны. Даже документ не защитит страну. Страну защитит правильная и мудрая политика власти, которую мы осуществляем, сказал Гарибашвили. Чем вызвал негодование оппозиционного депутата Романа Гуцеридзе.
Когда вы шли сюда, наверное, открыли другой ящик канцелярии и взяли другой материал. От начала и до конца вы прошли прошлогодний отчет без каких-либо изменений. Мы же все это уже слышали. Вы рассказали нам о том, как была разрушена Украина, сколько процентов нашей страны оккупировано. А где вы говорили о России как об агрессоре? Вот почему вас хвалят русские СМИ, почему вы нравитесь самым одиозным телеведущим России.
Представители оппозиции предложили премьер-министру впредь начинать все свои выступления с покаяния, со слов «Я виновен». Премьер со своей стороны не пощадил конкретных оппонентов, отпустив оскорбления в их адрес. Больше всего досталось Губазу Саникидзе, который сказал, что заявление о том, что Михаил Саакашвили прибыл в Грузию для государственного переворота, необходимо подкрепить расследованием. Карибашвили, в свою очередь, назвал депутата сволочью и человеком, продавшимся Саакашвили за 100 тысяч долларов. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Об опасности свержения власти в Грузии и возможности открытия второго фронта говорили на этой неделе и в Сухуми. Президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслам Джания, выступая на съезде провластной партии Амцахара, заявил, что силы, которые выступают сегодня против России, цитата, «хотят свергнуть правительство Грузии, открыть второй фронт», конец цитаты. Он призвал к единству перед лицом внешней угрозы и отметил, что международная обстановка сегодня гораздо сложнее, чем была в 2008 году. Виталий Шаря побывал на съезде.
В конференц-зале тургостиницы «Интер Сухум» состоялся очередной 14-й съезд политической партии Амцахара «Родовые огни». С докладом на съезде выступил председатель партии «Герой Абхазии» Лёсик Цугба. Значительное внимание в нем было уделено международной обстановке.
Хочу обратить ваше внимание на ситуацию в соседней Грузии. Возможно, попытка открытия так называемого второго фронта против России. Абхазия является одним из флангов этого второго фронта. Это напрямую касается нас. Наша задача заключается в том, чтобы ни в коем случае этого не произошло. Для этого нам, как никогда, нужно единство. Грузия должна понимать, что мы, Абхазии, в вопросах обороны Родины едины. Наша готовность дать отпор, студить горячие головы за ингуров.
Вместе с тем он посетовал.
Стратегической ошибкой стали упущение нами возможность строительства совместной военной базы в период 2014-2019 года. Президент Аслам Джания, тогда еще депутат парламента, находясь в оппозиции, выступал за строительство базы. Сегодня такая база фактом своего существования сняла бы все вопросы. Партия Амцахара поддерживает руководство Абхазии в деле усиления обороноспособности и взаимодействия с Россией во всех направлениях.
Далее докладчик перешел к внутриполитической ситуации, отреагировав на недавние попытки радикальных представителей политической оппозиции использовать в борьбе за власть неприемлемые термины.
Руководство обвиняют в том, что оно совершает террор и геноцид против народа Абхазии. Это, по-моему, очень плохо они высказались. И высказались обида в основном состоит в том, что в их числе находятся ветераны, которые бок о бок с нами сражались против нашего врага. Но мы спрашиваем, а борьба с пандемией, на которую благодаря усилиям руководства были изысканы и потрачены 1,5 миллиарда рублей,
спасибо.
Это, по-моему, не геноцид, а помощь населению. Спасены сотни и тысячи человеческих жизней. Уменьшение количества тяжких преступлений, в том числе убийства, разбоев, похищения людей. Вы это называете террором. Безответственные деятели пытаются поднять наше общество на протест под лозунгами о терроре и геноциде. Мы знаем, зачем это делается. Цель озвучена, и эта цель свергнуть вас любой ценой. Сделать это у вас не получится. Пока мы живы, мы будем против этого. Я думаю, здесь многие согласны со мной.
Президент Абхазии Аслан Джания в заключительном выступлении сказал:
Как никогда ранее, вопрос внутреннего единства перед лицом общей опасности сегодня важны. Международная военно-политическая обстановка крайне сложная. Россия, как говорилось ранее, здесь вынуждена проводить специальную военную операцию. Против нашего союзника, прошу вдуматься в это, выступает более 50 государств, в том числе почти вся Европа и Соединенные Штаты. На этом фоне эти же силы хотят свергнуть правительство Грузии и, как я уже говорил выше, открыть второй фронт. В этих целях готовятся крупномасштабные политические акции в Грузии в апреле-мае текущего года. Сегодня обстановка намного сложнее, чем в 2008 году. Возможности по укреплению оборонной мощи страны, созданию единого пространства обороны и безопасности, заложенные в договоре от 24 ноября 2014 года, не были использованы в должной мере. Прежде всего, я имею в виду то, что в 2019 году в Абхазии было заблокировано решение о строительстве совместной военной базы в селе Меркула Ачимчирского района. Несмотря на это, враг не пройдет, кто бы его там ни подталкивал.
Председателем партии на съезде вновь избран Лёсик Цугба. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В ближайшее время Минюсту Грузии придется принять решение о дальнейшем пребывании Михаила Саакашвили в клинике «Вивамеди». На этой неделе гражданское медучреждение поставило под сомнение целесообразность нахождения пациента в клинике из-за его, цитата, «недоверия к медперсоналу и отказа от лечения», конец цитаты. Заявление клиники оказалось полной неожиданностью для Саакашвили и его близких. Зия Парисишвили расскажет больше.
Саакашвили не отказывается от лечения и доверяет врачам клиники «Вивамеди», сообщил адвокат Шалва Хачапуридзе после посещения своего подзащитного и продолжил.
Саакашвили сказал, что ему непонятно, что происходит, куда его переведут. В Голданскую тюремную больницу номер 18, где он подвергался пыткам и бесчеловечному обращению, или в тюрьму, где было хуже. Он сказал, от них можно ожидать всего, несмотря на то, что я при смерти и моя отправка, считайте, станет отправкой на верную смерть.
Своего разочарования и обиды не скрывала мать Михаила Саакашвили Геуля Ласаня. Она недоумевала, почему не верят ее сыну и тому, что он не в состоянии есть и действительно находится при смерти. Ласаня говорит, что Грузия таким образом платит ему за то добро, которое он для нее сделал. «Я на всех и на все обижена, потому что я вижу, что мой сын умирает. Он сюда приехал здоровым и здесь умирает. Его убивают». И хотя близким Саакашвили с трудом верится, что Минюст в таком состоянии вернет Михаила Саакашвили в тюремное учреждение, тем не менее не исключают, что этапирование может произойти в кратчайшие сроки. На данный момент остается неизвестная позиция Минюста и пенитенциарной службы. Эту паузу, как и заявление клиники, оппоненты власти расценивают как способ давления на пациента, говорит депутат нацдвижения Хатия Деканоидзе. «Недопустимо, чтобы государство не брало на себя ответственность за состояние здоровья Саакашвили. Власть создает препятствия польским врачам, которые готовы приехать, оценить состояние Саакашвили и оказать ему медицинскую помощь и лечение. Очень тяжело то, что здоровье Михаила Саакашвили, которое беспокоит наших международных партнеров, для власти ничего собой не представляет». Семья Саакашвили сообщила, что он стремительно теряет вес, который на этой неделе снизился до 62 килограммов при росте 195 сантиметров. В феврале во время судебных слушаний о ходатайстве отсрочки или освобождении от наказания Саакашвили приглашенные защитой врачи указывали на то, что у него тяжелые неврологические заболевания, приобретенная деменция, кахексия, анорексия, посттравматический синдром. Представители правящей грузинской мечты ни во что из этого не верят, убеждая общество в том, что таким образом экс-президент и его сторонники пытаются избежать справедливого наказания, вынесенное судом. Не повлияли на риторику власти и три резолюции, принятые в Европарламенте с июня прошлого года с призывом освободить Михаила Саакашвили и отправить его на лечение за рубеж с точки зрения гуманности. Но в этих резолюциях, последняя из которых была принята в середине февраля, говорится о необходимости подвергнуть санкциям основателя грузинской мечты мечты олигарха Бедзину Иванишвили за подрыв демократии в стране. Для представителей правящей силы все ровно наоборот. Иванишвили – меценат, спаситель и благотворитель для Грузии. А Саакашвили – кровавый злостный преступник. И, как выразился на днях председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе, засланный агент западных и украинских политиков из глобальной партии войны, которые жаждут втянуть Грузию в войну и открыть второй фронт. К этой теории заговора, которую неоднократно опровергали в Брюсселе и Вашингтоне, Иракли Кобахидзе не стал прибегать, но от имени грузинского государства открестился от дальнейшей судьбы и ответственности за здоровье Саакашвили.
За самоповреждение несет ответственность сам заключенный. Это так во всем мире, в любой пенитенциарной системе. В этом случае за самоповреждение непосредственно ответственна семья заключенного, которая приносит заключенному еду несоответствующего колоража. Это неслыханное явление.
Семья Саакашвили опровергает эти обвинения, требуя допуска к нему зарубежных врачей. Дело Саакашвили обязательно повлияет на предоставление статуса кандидата страны на вхождение в Евросоюз, убежден Георгий Рухадзе, соучредитель Грузинского центра стратегического анализа, директор отдела европейских исследований.
Михаил Саакашвили, Сакме.
Дело Михаила Саакашвили – визуальное подтверждение того, чем страдает грузинское государство и что происходит в Грузии. Это наглядный пример для наших западных друзей, которых, к сожалению, грузинские власти больше не рассматривают как друзей, а считают их противниками. Появившийся после долгой паузы на экране судебного зала образ ослабленного Михаила Саакашвили гораздо больше говорит западным партнерам, чем нам. Неправильными считаю разговоры о том, что судьба, жизнь одного человека не повлияет на европейское будущее Грузии. Повлияет, потому что это коллективная картина того, в каком состоянии находится грузинское государство.
Михаил Саакашвили находится в заключении с октября 2021-го. Он приговорен к 6 годам лишения свободы по 3 делам, в том числе за превышение полномочий. Против него идут процессы еще по 3 обвинениям. Саакашвили называет обвинения политически мотивированными и считает себя узником Путина. С мая прошлого года по состоянию здоровья бывший президент был этапирован в гражданскую клинику в Вивамеди. За 10 месяцев пребывания в клинике он потерял более 30 килограмм веса. Его близкие и сторонники опасаются, что в случае этапирования Саакашвили в тюремную больницу или еще хуже, в тюрьму, его и так пошатнувшемуся здоровью будет нанесен непоправимый вред. В нацдвижении сегодня заявили, что 9 апреля наряду с требованием к властям о выполнении 12 рекомендаций для получения статуса кандидата на вхождение в Евросоюз, они будут требовать и освобождения Миши. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Цхинвале закончила работу комиссия по делимитации де-факто границы с Грузией. Что означают ее итоги в контексте грузино-югостинского конфликта? Какими новыми разногласиями и обострениями чревато в отношениях Тбилиси или внутри самопровозглашенной республики, выяснял Мурат Гукимухов.
Комиссия по определению траектории государственной границы Южной Осетии с Грузией завершила работу. Как сообщил информагентство РИАС, председатель комиссии депутат Гарри Мулдаров, план-карта госграницы Южной Осетии с Грузией направлена президенту для принятия решений. Напомним, 29 апреля 2021 года президент Анатолий Бибилов своим указом образовал Государственную комиссию по делимитации и демаркации государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией. В нее вошли депутаты парламента, главы администрации районов, представители КГБ, МИД, архивного управления и полномочного представителя президента по вопросам постконфликтного урегулирования. Комиссию указом президента возглавил председатель парламентской комиссии по соблюдению регламента Гарри Мулдаров. По его словам, цитирую, при своей работе комиссия руководствовалась декретом номер 2 об образовании автономной области Юго-Осетии. Всегрузинского Центрального исполнительного комитета Советов и Совета народных комиссаров Социалистической Советской Республики Грузии от 20 апреля 2022 года. На основе архивных документов, имеющих отношение к исполнению декрета номер 2, был составлен итоговый доклад рабочей группы и составлен проект «Карта-план государственной границы Южной Осетии с Грузией». Конец цитаты. Согласно информации, опубликованной на сайте югостинского парламента, документы были утверждены комиссией 2 марта 2023 года и направлены президенту Алану Гаглоеву для принятия соответствующих решений. Вопрос, каких решений? Что теперь Алан Гаглоев должен делать с этими картами? Нет ли здесь конфликтных моментов, например, с российскими пограничниками, которые тянули проволоку явно не по декрету, а по своим штабным картам еще советским конца 80-х годов? Не чреваты ли выводы комиссии какими-то обострениями с южным соседом? Давайте разбираться, что дальше. Для начала новую карту необходимо изготовить, а потом приложить ее к поправкам закона о государственной границе и направить в парламент для рассмотрения законопроекта. В случае, если парламент примет поправки, Южная Осетия устанавливает границы, которые на минуточку не совпадают с теми границами, по которым тянули колючую проволоку российские пограничники. Что значит это несовпадение в контексте поправок к закону? Ничего не означает, потому что проволока протянута не по государственной границе. Она скорее ограждает приграничную зону Южной Осетии. Государственная граница образуется только после проведения специальных процедур. Сначала проводится делимитация, это определение сторонами грузинской и югоостинской направления государственной границы путем переговоров. По итогам этой работы стороны принимают специальный договор, описание линий государственной границы с приложением топографической карты. Затем следует демаркация, установка границы на местности на основании документов о делимитации совместной комиссии, создаваемой на паритетных началах. В этом смысле работа, проведенная комиссией, это не демаркация и не делимитация. Это одностороннее определение границы. Дальнейшее развитие этой истории откладывается до взаимного признания и подписания с Грузией договора или соглашения о дружбе и сотрудничестве. То есть это работа с прицелом на будущее. Если это случится, то стороны смогут пересмотреть итоги работы нынешней парламентской комиссии, например, в интересах того же приграничного населения. Но, подчеркну, это история с прицелом на лучшее будущее. Пожалуй, единственный конфликтный момент здесь – эта история актуализирует предыдущую попытку принять закон о госграницах в 2019 году. Собственно, с нее вся работа депутатской комиссии по делимитации границы и началась. В этом смысле она как бы продолжение Снеллийского кризиса. Упреков в адрес президента Бибилова, что он проигнорировал многочисленные предупреждения о намерении грузинских силовиков проникнуть вглубь югоостинской территории и установить там пост. Очевидно, Анатолий Бибилов, как человек военный и как президент республики, не мог допустить упреков в неспособности контролировать и обеспечивать безопасность вверенной его заботам территории. Он нашел весьма оригинальный способ выйти из этой ситуации. Сократить территорию до таких размеров, чтобы пост оказался за пределами республики. По заказу правительства северокавказским аэрогеодезическим предприятиям была изготовлена новая карта Южной Осетии, которую вместе с законопроектом о государственной границе Анатолий Ильич внес на рассмотрение парламента. Депутаты увидели подвох, разгорелся скандал, история с подлогом стала частью избирательной кампании на пост президента. Теперь итоги работы комиссии актуализируют эту историю. Она грозит продолжением стать частью избирательной кампании в парламент. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. Грузинские политики и эксперты на этой неделе дискутировали о том, как повлияет решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина на контакты правящей грузинской мечты с Россией. Иракли Урагвелидзе выслушал оценки.
Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал уведомление об ордерах на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой. Реакция правящей грузинской мечты последовала с двухдневным запозданием. 19 марта председатель парламентской фракции Мамука Мдинарадзе напомнил о вкладе Грузии в осуществлении этого события.
2 марта 2022 года, через неделю после начала войны, 38 стран мира, в том числе Грузия, обратились в Гаагский суд по поводу расследования в отношении России за военные преступления. На основании обращения Гаагский суд начал расследовать.
Гавани. Ордер, выданный в отношении Путина несколько дней назад, является в том числе результатом этого расследования. Что касается грузинской законодательной базы в отношении Гаагского суда, в римском статуте Международного уголовного суда участвуют 123 страны, и Грузия, как одна из стран-участниц римского статута, входит в число тех 22 стран, которые полностью адаптировали законодательную базу страны для сотрудничества с Гаагским судом, в отличие от 16 стран-членов ЕС, которые по сей день не создали законодательную базу для процессуального сотрудничества с судом.
Написал Мдинарядзе в соцсети. Вице-президент Атлантического совета Грузии Бату Кутелия считает, что теперь грузинской мечте придется привыкать к новым мировым реалиям.
Грузинская мечта ни формально, ни неформально не создала оснований для объявления России в качестве нашего главного врага. Власти не удосужились даже утвердить концепцию внешней безопасности, в которой как главный противник фигурировала бы Россия. Скажу больше, после нападения России на Украину, грузинские власти недвусмысленно отказались поддерживать Украину. Поэтому эта риторика власти мало что меняет. Но новая реальность многое изменит. Путин объявлен виновным в нарушении прав детей. Это системное преступление, которое делает Путина и его окружение абсолютными изгоями. Даже те страны, которые не являются членами Международного уголовного суда, дважды подумают, прежде чем устанавливать какие-либо контакты с Россией.
Ника Джейранашвили, исполнительный директор Justice International, непосредственно наблюдал за работой международной инстанции в этом направлении. Многие годы он находился в Гааге, работая над исками грузинских беженцев в рамках расследования вероятных преступлений против человечности, совершенных во время российско-грузинской войны в августе 2008 года. В интервью грузинской службе «Радио Свобода» юрист заявил, что решение МУС о выдаче ордера на арест лидера России в некоторой степени затронет и Грузию.
С большой долей вероятности после Путина ордеры могут быть выданы в отношении высокопоставленных российских военных, министров, сотрудников МИДа, а также пула пропагандистов Кремля. Наверняка уже существует обширный список россиян, в отношении которых выданы скрытые ордеры. Такая практика, как правило, осуществляется в отношении лиц, когда есть вероятность того, что они могут отправиться в неофициальную зарубежную поездку. В этом случае важно становится политическая воля государств, на территории которых эти лица будут находиться. Очевидно, что эти процессы будут иметь продолжение в отношении всех участников Римского статута Международного уголовного суда, у властей которых есть обязательства по задержанию российских чиновников.
По этому вопросу в грузинской оппозиции царит полное единодушие. Решение МУС максимально сузит возможности заигрывания власти с Россией, заявил один из лидеров Гирчи, Иагу Хвичия.
Решение Гаагского суда адресовано друзьям Путина или людям, которые собираются с ним дружить. Сейчас, если до кого-то еще не дошло, Гаагский суд дает ясно понять, что они будут иметь дело с преступником, и мир получит право относиться к друзьям Путина как к его сообщникам, а не как к политикам. С этой точки зрения будет очень интересно услышать оценку грузинской мечты, особенно после этого скандального российского закона. Любая их позиция будет интересна для всего населения. Похоже, они размышляют,
сказал Хвича. Назначение документа заостряет внимание и в нацдвижении. По словам Хаты и Декануидзе, решение Международного суда до минимума сужает поле для контактов грузинской власти с Россией.
После решения Гаагского суда российское влияние в любом государстве, в том числе это касается грузинской мечты, становится нелегитимным и, согласно международному праву, будет считаться преступлением,
заявила Хатэ Декануидзе. О своей безоговорочной поддержке решения Международного суда выступил Европейский Союз. В специальном заявлении выражена полная поддержка расследованию, проводимому прокурором Международного уголовного суда в Украине, и содержится призыв ко всем государствам-участникам к полному сотрудничеству. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжая тему в рубрике «Не круглый стол», моя коллега Кэти Бутюришвили, она и представит собственных гостей.
Несколько дней назад Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, таким образом официально объявив его подозреваемым в военных преступлениях, насильственная депортация и перемещение детей с оккупированных территорий Украины. Отныне, если он окажется в одной из 123 стран, которые присоединились к Крымскому статуту, он должен быть арестован. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что это очень важное событие, это фактор, который меняет игру. Какую именно игру и как меняет это событие, как должны и как в самом деле будут выстраивать отношения с Россией те страны, которые присоединились к Крымскому статуту, и в том числе и Грузия. Об этом и многом другом мы беседуем со старшим аналитиком исследовательского фонда Рондели Алекси Петриашвили и главой Центра гражданского развития и демократии Ладо Бужадзе. И Бадну Алекси, к вам у меня первый вопрос. Статус Владимира Путина как президента России разбавился, мягко говоря, совсем нелестным статусом главы государства, подозреваемого в военных преступлениях. Он оказался в одной упряжке с такими преступниками, какими в свое время были объявлены глава Ливии Муаммар Каддафи и президент Судана Умар аль-Башир. Как я уже сказала, Жозеп Боррель заявил, что это меняет игру. Как, по-вашему, какую игру? Что меняет такое решение Международного уголовного суда?
Я считаю, в первую очередь, это во многом усложняет позиции самого Путина добиться в ближайшее время остановки войны в Украине, чтобы он смог набраться вновь сил и с новой силой начал бы атаку на Украину. Европейские страны и все 123 страны, которые являются членами Римского статута, они, в принципе, уже благодаря этому решению не смогут и не будут иметь официальные отношения, я имею в виду переговоры, и, естественно, визиты Путина в эти страны уже являются вчерашним днем. Вот недавно представитель Южноафриканской республики, который является членом БРИКС, заявили, что они приняли во внимание, они учитывают это решение и будут действовать соответственно. Это было заявлено в связи с тем, что летом должен состояться саммит стран БРИКС. Такого же рода заявление сделал министр иностранных дел Бразилии. Так что Путин уже однозначно легальным путем является, во-первых, разыскиваемым президентом и лидером своей страны. Во-вторых, он просто-напросто является изгоем, изолированным от остального мира цивилизованного общества. Да, конечно, есть страны, которые не являются подписантами, членами Римского статута, но им же будет очень сложно и неприятно иметь дело с лидером, который является подозреваемым в совершении преступления перед человечеством. Так что это решение было принято под стать визита президента Китайской Народной Республики в Москву. Ну, это уже было буквально за несколько часов до начала визита, и поэтому китайский лидер, китайская сторона не могла аннулировать этот визит. Но, естественно, свои сложности в этом плане появились и для китайского руководства, что им пришлось общаться и наносить визит лидеру, который разыскивается международным сообществом.
Вы считаете, что Китай почувствовал какое-то неудобство?
Я считаю, что Китай может извлечь из этого и, наверное, извлек из этого выгоду. Исходя из того, что из информации, которая нам стала известна, что они договорились о росте импорта российской нефти, российского газа и сжиженного газа. Но, естественно, Китай очень дорожит своим международным авторитетом. И совсем недавно с помощью посредничества Китая было достигнуто соглашение между Ираном и Саудовской Аравией. И как раз вот на этом подъеме посреднической деятельности вдруг лидеру Китая пришлось здороваться, пожать руку преступнику, международному преступнику, которого разыскивают в 123 странах, и он должен предстать перед международным криминальным судом в Гааге. Это определенно оставило бы неприятный вкус перед визитом президенту Си.
Но при этом мало кто сомневается, что за этими статьями потянутся шлейфы других. И вместе с тем, также мало кто уверен, что Путин может попасть за решетку, пока он остается в своей стране и пока остается главой государства. И он ограничится посещением тех стран, где ему опасность не грозит. Тогда в чем смысл такого решения?
А он ограничится вообще визитами в любые страны, где он себя чувствует более уверенным, но вот когда министр юстиции Германии заявляет, что как только он переступит порог, мы его арестуем. Когда
но он не поедет в Германию, элементарно.
Я поэтому и говорю, таких стран 123. И если Китай не является, да, допустим, если я не ошибаюсь, Турция не является подписантом или не ратифицировала, если я не ошибаюсь, но Путин будет не самым желанным гостем даже те страны, которые не являются членами Римского статута. Это его делает более изолированным. И вы посмотрите статистику, кто приезжал в последнее время в Россию и куда ехал сам Владимир Путин. При всем уважении ко всем тем государствам, но лично конкретно Лукашенко вообще нельзя считать лидером независимого государства. Да, и его нельзя вообще брать в счет. А солидных встреч, саммитах его участия уже давно не было и не будет. Я согласен, что он будет все реже и реже покидать свою страну и оберегаясь того, чтобы его не арестовали там где-нибудь. Но это к тому же еще есть и сигнал для политической, чекистской и бизнес-элите внутри Российской Федерации, которая определится уже хотя бы для себя с тем, что Путин уже является токсичным и будет таковым, пока он будет у власти. И каждый из них, если там, допустим, представители разведывательных и специальных служб, они особо не переживают за это, потому что они особо и не разъезжают в страны Запада. Вот для олигархов, для бизнесменов, которые и так уже подпали под санкции, сейчас общаться и иметь дело вместе с Путиным, это для них является большим вызовом, большой проблемой. А также они понимают, что пока Владимир Путин не предстанет перед судом, никаких разговоров о снятии санкций, никаких разговоров о нормализации отношений с Российской Федерацией не будет. Так что
спасибо.
Путин является токсичным как за пределами своей страны, так и внутри своего государства. И это только начало. Точно так выразился господин Боррель, когда сказал, что это только начало. И, как вы правильно отметили, я абсолютно уверен в том, что будут новые обвинения, предъявленные ему в содеянных преступлениях против человечества. Это изнасилование, расстрелы мирных граждан, бомбежки мирных граждан, бомбежки мирной невоенной инфраструктуры, критической инфраструктуры. Это все будет ему предъявлено томами. И когда будет отдельный специальный трибунал создан для России, вот тогда поговорим о судьбе Путина.
Спасибо. Батон Ладов. Венгрия заблокировала публикацию совместного заявления стран Евросоюза о выдаче Международным уголовным судом ордера на арест президента России. Хотя она и подписала, и ратифицировала Римский статут. Кстати, США, Израиль, Китай вообще не присоединились. Из наших соседей, это я для справки, Армения подписала, но не ратифицировала. Азербайджан даже не подписывал. А Грузия и подписала, и ратифицировала. Тем не менее, некоторые ваши коллеги высказывают мнение, что решение уголовного суда ограничит контакты грузинской мечты с Россией. Если вы с этим согласны, то каким образом, учитывая, что грузинская мечта и без того не признается в контактах с Москвой, вот если подойти с этими мерками, какие к Грузии могут быть претензии?
Самое главное, я хочу сказать, чтобы напомнить нашим слушателям, что Грузия была одним из 38 стран, которые в прошлом году, 2 марта, дал заявление, что начался исследование против Российской Федерации, и вы знаете, что даже Молдова не подписала этот документ. И как раз один год тому назад начался это расследование, которое уже кончился тем, что на Путина было выдано, чтобы его арестовали, да, и все 23 стран, которые являются членами и подписали Минского статута, уже должны его арестовать. И, конечно, мы уже послушали не только одного европейского лидера, других лидеров, лидеров других стран, которые, конечно, должны арестовать Путина, если он придет на их территорию. Да? Вы знаете, что в Гааге Грузия выиграла России тоже один суд, и вы знаете, что Гаага то также на трех членов де-факто южноосетинских лидеров выдала тоже санкции, чтобы они тоже были арестованы. Вы знаете, что они тоже являются сейчас на территории России, и, к сожалению, пока их не арестовали. Поэтому то, какие отношения у нас с Россией, это уже знает весь мир. Вы знаете, что у нас нет дипломатических отношений с Россией после российско-грузинской войны 2008 года. И то, что после начатия войны России и Украины мы уже около 500 документов подписали и присоединились, в том числе в ООН, в Евросоюзе, в Евросовете, и во всех форматах мы голосуем против, как сказать, России и всегда поддерживаем Украину. Так что мы уже давно ответили на этот вопрос. Что касается каких-либо контактов с Тбилиси, с Москвой, таких контактов, вы знаете, что нету, есть специальный формат, технический формат, и посольство Швейцарии, как бы нейтральная страна, помогает гражданам Грузии или гражданам России решить какие-то проблемы. Так что этот вопрос, конечно, для Грузии ничего не меняет. Во-первых, еще хочу один раз подчеркнуть, что мы были одним из стран, после которых начала Гаага это расследование. И что касается, если когда-то Путин наступит свою ногу на Грузии, это будет территория Грузии, которую, к сожалению, оккупировала Россия, и не сможем распространять нашу юрисдикцию. Конечно, там ничего не сможем, но, конечно, неофициальным и неофициальным визитом Путин никогда в Грузию не сможет приехать.
А может пострадать, например, такой формат, как Карасина Башидзе? Или объявление подозреваемым одного конкретного человека, пусть это даже будет глава государства, еще не значит, что это распространится на какие-то переговорные форматы?
Вы знаете, что у нас есть некоторых форматов с Россией, не двухсторонние форматы только, а многократные форматы, например. И, наверное, на этих форматах это тоже повлияет, потому что, конечно, на этих форматах не представляет Россию как бы президент Путин, но, наверное, в этих форматах что-то какое-то изменение будет.
Посмотрим. Вы Женевский, наверное, это тоже имеете.
Да, да, Женевский формат, имею в виду, конечно, есть тоже формат Южной Осетии на территории, там тоже формат Евросоюза есть, где все эти стороны встречаются, и технические, и гуманитарные, и другие такие проблемы. В принципе, каждые 3 месяца эти вопросы рассуждаются. Посмотрим, какая будет реакция самой Российской Федерации, потому что они годы уже знают нашу позицию в отношении российско-украинской войны, в отношении Украины, в отношении с Россией. Так что я не думаю, что для них это был сюрприз, что мы еще год тому назад подписали это заявление.
Бадну Алексей, вот вы слышали ответ нашего второго гостя. Вы согласны с ним? И ваше мнение о том, как это повлияет на дальнейшие отношения грузинских властей с Россией? Смогут ли они, скажу так, по-прежнему вести двойную игру, в которой их обвиняет оппозиция, определенная часть общества? Вот в чем они окажутся ограничены?
Я должен сказать, что отметить, что кроме формата Башидзе-Карасина, особых там двусторонних, что во всяком случае известно, общество здесь, в Грузии, особенных там контактов, естественно, нет. Есть Женевский формат, есть вопросы урегулирования по там, направлению в Самочабовском регионе, но это горячие линии, Женевский формат давно уже не собирался. Я считаю, что если и были какие-то планы углубления или открытия новых каналов, новых контактов, естественно, нынешнее руководство Грузии подумает много раз перед тем, как сделать шаг в сторону открыто, сделать шаг в сторону развития этих каких-то контактов и отношений с Российской Федерацией, с представителями Российской Федерации. И, конечно же, несмотря на то, что руководство Грузии, главные спикеры, руководители правящей партии продолжают вот эту политику нераздражения и, в принципе, реагируют не совсем правильно, если только очень дипломатично и корректно выразиться в отношении всех этих событий, и даже включая ордер Владимиру Путину. Я считаю, что руководство Грузии будет держаться вдалеке. Например, недавно, поправьте, если я упустил что-то, но Сергей Лавров заявил, что опять же формат 3+3 открыт для участия Грузии в этом формате и так далее. Грузинская сторона раньше под давлением оппозиционных лидеров или партии, или общества делала заявление, что она не имеет никакого интереса и не будет участвовать. Вот сейчас вообще не отреагировала на такое заявление. Нереагирование на такого рода заявления и порождают справедливые негодования и вопросы в грузинском обществе. В такое время нужно очень четко отвечать. Если бы у меня была возможность посоветовать, нужно очень четко отвечать и моментально реагировать на такого рода заявления. Если это провокация со стороны Российской Федерации, нужно, естественно, дипломатическими каналами, соответствующими нотами сделать заявление, что Грузия не будет иметь отношения, не будет участвовать в формате вместе с той страной, которая оккупирует 20% нашей территории. Могу понять, когда не каждый второй политик готов вот так открыто раскритиковать Путина или особенно руководящие лица. Но я, как гражданин этой страны, должен иметь уверенность, что руководство Грузии не пойдет на сговор, не пойдет на сепаратные переговоры со страной, которая ведет войну против нашей братской Украины, неоправданную полномасштабную агрессию 24 февраля 2022 года и войну с 2014 года. Да, я согласен, на международных платформах и площадках Грузия всегда поддерживала это очень хорошо. Я всегда это отмечал и подтверждал. Но главное сейчас определиться, быть на правильной стороне. Нужно в такие решающие моменты делать это очень четко и очень понятным для всего международного сообщества. Угу. Может быть, мы не можем предоставлять достаточной военной техники и военной помощи, но политическая поддержка и позиционирование важно в первую очередь для Грузии, потому что завтрашний день — это день демократии, которые победят обязательно автократии, и Путин предстанет обязательно перед международным судом.
В одно ладо. После решения Международного уголовного суда могут появиться новые рычаги давления на грузинскую мечту со стороны оппозиции. Какие это могут быть рычаги?
Я не знаю, какова будет позиция оппозиции, но четко у нас есть позиция государства, да, и правящей партии. Еще раз я хочу подчеркнуть, что никакой 3+3 формат для Грузии не существует, и там, если двери открыты для Грузии, они могут закрыть, потому что Грузия там не будет присутствовать. Вы знаете, что в Конституции написано, что все конституционные органы должны все сделать, чтобы мы стали членами Евросоюза и НАТО, и мы это делаем. Вы знаете, что у нас есть европейская перспектива. По конце года мы ждем статус кандидата Евросоюза. Вы слышали вчера заявление генерального секретаря НАТО, который сказал, что для НАТО Грузия это ближайший партнер. Так что у нас есть свой путь. Что касается того, где мы будем с Россией говорить, конечно, это будет только международные форматы. К сожалению, оппозиция до этого тоже оказывает давление на грузинскую власть, но самое главное, что они делают все, что мы не приняли статус кандидатов, и всегда идут против течения, потому что вы знаете, что большинство, больше чем 80% грузинского населения, избиратели хотят увидеть Грузию в НАТО и Евросоюз, и мы это обязательно сделаем.
Спасибо. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола сегодня были аналитики из Тбилиси Алексей Петриашвили и Ладо Бужадзе.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.